Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о событиях войны, который веду я, Владислав Горин, но мы все здесь ради него, ради Дмитрия Кузнеца, военного эксперта нашего издания. Издание называется «Медуза». Мить, привет.
Привет.
Всем, кто любит Митю, кто привык его смотреть, обращаюсь и говорю, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал, если еще этого не сделали, напишите комментарии. Всем, кто впервые здесь, проделайте все то же самое, сейчас будет очень интересно. Тема «Почему Путин отказался от перемирия?» Он на этой неделе дал интервью, принято отмечать дополнительно, что по телесуфлеру. У нас тут на деньги жертвователей тоже появился телесуфлер, в том числе, чтобы зачитывать рекламу, не сбиваться. Так что и у меня тут с тобой, дорогой Дмитрий, в некотором смысле интервью по телесуфлеру, только на нем ничего нет. Еще хочется поговорить, есть ли в действительности окно возможностей для мирного соглашения, потому что про это говорят и в Киеве, и на Западе, например, канцлер Мерц. Чем Российская Федерация ответит на удары БПЛА украинские по среднему тылу? Это важно в военном и опять в политическом смысле, это все одно к одному. По большому счету, одна такая большая тема. Я вынужден еще, дорогой Митя, немножко поговорить и, более того, процитировать Владимира Путина то самое его интервью, которое он сделал перед корреспондентом, придворным корреспондентом Павлом Зарубиным, хотя на сайте Кремля почему-то это опубликовано под названием «Ответы на вопросы российского журналиста», хотя раньше Зарубина упоминали по имени. Не будем строить на этом никаких догадок, никаких выводов из этого делать. Просто обратим внимание, что это без всяких шуточек и неуместных замечаний послание, в том числе нам с тобой, и хочется это послание дешифровать. Итак, Путин сказал, я немножко сокращу, но тут представляется важным, плюс-минус полно это процитировать. В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя я это, думаю, для противника важно, но и для информационной операции, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя условиях, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. К слову, про окно, о котором я упоминал, окно возможностей. Владимир Путин, по большому счету, говорит тоже об этом же самом. Тоже он. Но есть и новые предложения, говорит он, о том, что предлагает ему из Киева и вообще с Запада. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 регионами, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области и Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему, потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, считает Путин, так он говорит, видимо, Украина полагает, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит, хотя мы внимательно относимся, говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами, силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Давай, пожалуйста, еще раз повторю это, разберем все эти тезисы. Я бы начал с тезиса про то, что болезненные удары может наносить Российская Федерация. Ну, в общем, это так, но не мог бы ты описать, каким может быть ответный, более болезненный удар, чем те, что мы уже видели, чем то, что Российская Федерация предпринимала в ответ на удары по глубокому тылу. Орешник уже применяли и не раз.
Ну, Орешник – это немножко анекдот, как мы знаем. Вот. По сараям попали, посмотрели кучность попадания по сараю. И, то есть, очевидно, что этот комплекс не играет никакой стратегической роли и не может изменить ситуацию, его применение, даже массовое. Ну и, в принципе, нету ресурсов для того, чтобы принципиально улучшить эффективность этих самых разрушительных ударов, сравнить эти удары с украинскими затруднительно, зависит, на самом деле, от метрики. Если говорить про там, забрасываемый вес взрывчатки, то, вероятно, российская армия имеет значительно больше ресурсов, чем Украина на данный момент. Если говорить про влияние на экономику, на моральный дух общества, то, вероятно, сейчас Украина лидирует значительно. Мы видим прямой ущерб российской экономике от ударов по нефтеперерабатывающим мощностям. До этого была чуть менее успешная в этом плане кампания по ударам по нефтеналивным портам с попыткой ограничить российский экспорт. Но, тем не менее, тоже наверняка были неприятные минуты в Кремле, в нефтяных компаниях и так далее. И в Минфине, который заведует распределением полученных от нефтяного экспорта денег. Все это идет волнами. Все эти воздушные кампании имеют сезонность. Сейчас, очевидно, российское правительство и российское общество ждут непростые времена, поскольку спрос на топливо будет только расти. Он достигает максимума к концу лета. Там отпуска, в том числе люди едут на автомобилях, дачи, сельское хозяйство, уборочная компания. Вот все вот это обеспечивает ежегодно рост спроса на топливо. На 10%, насколько я помню объяснение нашего любимого эксперта Сергея Вакуленко. Вот. Это все совпадет, безусловно, с продолжением украинской кампании по ударам по нефтепереработке, которую сейчас напрямую парировать российской армии нечем. У Украины есть достаточное количество дронов для того, чтобы прорывать российскую противовоздушную оборону, который представляет из себя пока что лоскутное одеяло, состоящее из позиций ПВО, которые прикрывают объекты отдельные. Вот. Единой системы для противостояния низколетящим и медленно летящим дронам у российской армии сейчас нет. Все это обещает тяжелые времена для Кремля прежде всего, для российского общества в том числе. У Украины предположительно есть и создаются новые ресурсы для того, чтобы эту кампанию усилить. Там речь идет, естественно, про крылатые баллистические ракеты. Все, что мы про это знаем, что они обещаны. А предыдущие обещания Украины, ну, например, там, научиться строить тысячи дронов дальнобойных, которые могут достигать всей европейской территории России, цели на всей этой территории, они были выполнены с большим сдвигом вправо. Ну, то есть, с большой задержкой. С ракетами мы видели обещание к весне 2026 года также обеспечить удары десятками ракет чуть ли не ежедневно, опять же, по целям на всей европейской территории России. Пока такого количества ударов мы не видим. Видим там всякую пробу пера, отдельные удары, успешные и не совсем, по различным целям, в основном по заводам ВПК.
Про нанесение ударов по Украине, как там у Путина, удары вглубь территории Украины гораздо более мощные и чувствительные. Можно ли эту мощность и чувствительность, болезненность увеличить? Ну, потому что ты про Орешник так уже легкомысленно говоришь, но демонстрация была, особенно первая, все-таки впечатляющей.
Ну, вторая уже не такая впечатляющая. Еще раз, нет никаких незадействованных ресурсов, которые можно вот достать из кармана, и эффективность и эффектность этих ударов возрастет сразу многократно. Что касается ответа, я опять же к этому веду. Вот есть сезонность. Методом проб и ошибок российская армия и Кремль вычислили слабое место, так же, как методом проб и ошибок ВСУ вычислили, что удары по российской нефтепереработке ведут не только к прямому экономическому ущербу, но и к очевидному социальному ущербу, назовем это так, социально-политическому. Так что точно российская армия уже довольно давно вычислила, что удары, сезонные удары по энергетической инфраструктуре Украины приводят, опять же, к большому экономическому и социальному эффекту. Точно так же спрос на электроэнергию и на тепло в Украине растет зимой, и если летом при разрушении и захвате большого количества тепловых электростанций. По-прежнему летом есть профицит электроэнергии. Зимой в случае продолжения ударов по электроэнергетике возникает дефицит со всеми вытекающими последствиями в виде замерзающих домов, отключения электричества и так далее. Очевидно, что сезон настанет, российская армия продолжит эти удары, и вновь население Украины эти удары прочувствует, так или иначе. По-прежнему у российской армии есть возможность прорывать украинское ПВО, несмотря на все успехи Украины в противостоянии дронам, несмотря на то, что продолжаются попытки заново пересоздать систему обороны от ракет в условиях дефицита американских перехватчиков. По-прежнему нет никаких указаний на то, что Украина полностью сможет защититься от этих ударов. Что касается немедленного ответа, поскольку, как я уже сказал, способы противостоять украинским ударам и полностью их остановить у российской армии нет, сейчас Россия пытается ответить параллельно, ровно точно так же, как Украина бьет по поставкам топлива в разные российские регионы, точно так же российская армия пытается бить по объектам топливного комплекса Украины, начиная от АЗС и в глубоком тылу, но в основном как раз вот на той территории, которую можно назвать средним тылом, это в Запорожской области, в Днепропетровской, в Харьковской, в Сумской. Поскольку Россия так же, как и Украина, обладает просто в меньшем количестве дронами, способными наносить удары за десятки километров по мобильным целям, то есть удары по автоцистернам с топливом, есть удары по складам, по нефтебазам и так далее. Вот это все последние недели нарастает и в Херсонской области, и в Сумской, и в Харьковской, и в Запорожской. То есть Россия пытается ответить ровно так, как это делает Украина, обладая при этом пока что меньшими ресурсами, поскольку к массовым ударам сотнями дронов по целям в десятки, в там, несколько сотен километров Россия не готовилась.
Держим в уме все-таки зиму и то, что Российская Федерация не одну зиму уже это предпринимала. Я имею в виду удары по энергоинфраструктуре и считает, что это может воздействовать на украинское общество, на украинское политическое руководство. Можно, может быть, сделать даже смелое предположение, что мирная сделка будет заключена весной, потому что, ну, раз вы бьете летом, мы будем бить зимой, раз это чувствительно для нас, вы должны получить что-то в ответ, и в межсезонье только можно будет договориться. Ну, или осенью. Также там Путин сказал про то, что «а зато мы на фронте», как он любит говорить, да, «по всем направлениям осуществляем давление». Что нужно про это понимать? Не мог бы ты напомнить насчет темпов наступления в 2026 году? Ну, потому что малое небо, захват его FPV-операторами FPV-дронов обеспечивает крайне низкое продвижение непосредственно на фронте.
Давай начнем все-таки с стратегических вопросов. Все-таки предполагается, так получилось, и, вероятно, Путин к этому сознательно стремился, что исход войны по-прежнему решается на поле боя. Вот Путин назвал обмен ударами по тылам отдельной войной. Мы с тобой это начали так называть еще, когда это не было модно. Связано это с тем, что ни та, ни другая сторона по-прежнему очень стараются такие ресурсы получить, но не имеют ресурсов для того, чтобы с помощью воздушной кампании войну выиграть. То есть заставить противника изменить свои цели, политические цели войны, согласиться на какой-то компромисс, который будет означать для противника поражение. И обе стороны в предыдущие годы пытались вычислить то, что сейчас на Западе очень модно в связи с иранской войной. Это называется теория победы. Смысл в том, что каждая война, как еще Клаузевиц учил, это продолжение политики военными инструментами, военными способами. Политики ставят цели, военные их исполняют. Поэтому там, говорить о том, что эта война вот нынешняя с военной точки зрения не имеет смысла, довольно странно. Если политики считают, что она смысл имеет, то вот война продолжается. Хотя, конечно, выглядит все это довольно уродливо и историки, которые будут дело обсуждать, им будет, наверное, тяжело понять, зачем это в последние там, пару лет все вообще продолжается. Напомню, что путем получения информации на поле боя оба противника от своих максимальных целей, которые они сформулировали для себя еще в 2022 году, сначала Путин, судя по его действиям, довольно хорошо можем восстановить его изначальный план, план А. Он хотел получить примерно все. Российские войска пытались продвинуться к Одессе, пытались окружить Киев. Там, может быть, про Киев за 3 дня речи не шло, вот, но, по крайней мере, за несколько недель российские войска собирались Киев окружить и таким образом получить возможность диктовать условия мирного договора. Опять же, мы видели, что переговоры начались практически сразу по предложению России. Видимо, план А предполагал именно такое развитие событий. То есть обеспечить достаточное военное давление для того, чтобы путем переговоров получить от Украины абсолютно все, включая смену режима, да, смену власти. Довольно быстро был получен Путиным ответ, что это невозможно. В частности, не удалось разгромить ВСУ до того, как Украина смогла закончить мобилизацию и развертывание. Вероятно, шансы на то, что Украине, в принципе, удастся провести мобилизацию и развертывание в российском генштабе оценивались как малые. Но это оказалось не так. При этом сама Россия и Кремль затянули с собственной мобилизацией. И вот осенью Путин обнаружил себя с ротами в 10 человек, которые вынуждены держать там, километр фронта с дефицитом снарядов, потому что во время летнего наступления в районе стыка Луганской и Донецкой областей было потрачено гигантское количество снарядов и простой экстраполяции. Было выяснено, что даже с учетом советских складов этих снарядов хватит совсем ненадолго. А российская армия обнаружила себя с дефицитом техники, поскольку потери были действительно катастрофическими в первые месяцы войны, в основном из-за дефицита пехоты. Выяснилось, что контрактники, которые эту войну должны вести массово из армии, увольняются, поскольку имеют такую возможность. В общем, действительно, к осени Россия была на грани поражения. И только то, что Украина, на самом деле, не завершила еще мобилизацию и развертывание в полной мере, спасло российскую армию от поражения немедленно. Ну, там мы знаем, что были приняты решения о проведении этой самой частичной мобилизации, организации системы найма контрактников за большие деньги, по запрету для контрактников разрывать этот самый контракт досрочно до окончания войны. И за под прикрытием наступления ЧВК Вагнера на единственном еще более-менее живом участке фронта российской армии довольно быстро удалось развернуть достаточное количество войск для того, чтобы отразить последующее украинское наступление, которое как раз основывалось на том, что бригады, которые начали создаваться осенью 22 года, к лету были созданы и поучаствовали в этом самом украинском контрнаступлении, которое закончилось, как мы знаем, ничем. И это позволило постепенно за следующий год сторонам сформировать новую теорию победы. Выяснилось, что военное поражение на поле боя российской армии не угрожает. Вот, мало того, по результатам всех этих мобилизационных мероприятий с обеих сторон, включающих в себя и в том числе мобилизацию промышленности, создание новых военных производств, увеличение там, производства снарядов, в том числе создание новой техники, прежде всего, PPV-дронов, вот, а также развертывание большой группировки разведывательных дронов. В общем, выяснилось, что у российской армии нет шансов немедленно проиграть, у Украины нет шансов вернуть себе всю территорию и выйти на границы 1991 года, поэтому потребовалось формулировать в этих самых новых условиях новую теорию победы. К началу 25-го года как раз, когда прибыл Трамп для того, чтобы все стороны в течение 3 дней замирить, выяснилось, что теория победы Путина выглядит как захват всего Донбасса и, вероятно, захват всей Запорожской и Херсонской областей. И этот пункт программы потом несколько раз Путин изображал отказ от него как компромисс. Но на самом деле это вызвано тем, что захват Донбасса, он, в принципе, теоретически возможен. А захват всей Запорожской области и особенно Херсонской области теоретически выглядит маловероятным в ближайшие годы, поскольку российская армия не в состоянии форсировать Днепр. По-прежнему нет никаких признаков того, что такие возможности российская армия получит. А без форсирования Днепра даже захват города Запорожья, который находится на правильной стороне Днепра, на восточной, вряд ли осуществим. Поэтому Путин периодически сообщает Трампу, как мы знаем, и в этом состоит дух Анкориджа, что от части Запорожской и Херсонской области он пока может отказаться. На данном этапе готов заключить перемирие на условиях полной передачи ему территории Донецкой и Луганской области. Для Украины тоже сформулировалась своя теория победы. Это российское наступление на оставшиеся под контролем ВСУ части Донбасса остановить. Убедить Путина в том, что этот захват невозможен или слишком дорог. И в этом смысле, конечно, продолжение воздушных ударов оно должно дополнять для обеих сторон эти самые условия достижения победы. Ну, давайте, чтобы совсем было понятно, и просто проведем мысленный эксперимент. Предположим, российская армия через месяцы, годы захватывает Краматорскую агломерацию. Путин выходит и сообщает, что вот теперь мы готовы заключить перемирие, поскольку ну, надо покинуть, конечно, еще несколько приграничных населенных пунктов в Донецкой области, в ВСУ. Но, в принципе, конечно, все это можно было сделать раньше, скажет он пафосно. Избежав больших жертв, мы же вас предупреждали. Украина, наверное, сможет продолжить после этого войну, вот, но не очень будет уже понятно, как сформулировать новую теорию победы и смысл продолжения войны. Точно так же победа Украины в этом мысленном эксперименте может выглядеть так, что российская армия потеряет возможность дальше продвигаться вглубь Донецкой области, а также на прочих участках. При этом все это будет приправлено резким осложнением ситуации в российской экономике и тем, что называется, что российское общество прочувствует то, что война идет. И в этом случае будет подписан перемирие на условиях заморозки линии соприкосновения в том виде, в котором она есть. Зеленский скажет, что вот да, мы продолжим давление на Россию вместе с нашими партнерами. Сейчас мы делаем так, чтобы Украина больше не несла потери, но давление мы продолжим и получим всю нашу территорию назад в нужное время. В этом случае, очевидно, Путину будет довольно тяжело рассказать, что он победил. Вот, собственно, об этом сейчас и идет вся война. Что касается темпов продвижения российской армии, да, они снизились по сравнению с, по крайней мере, с концом 24 года и 25-го, можно однозначно сказать. Это было тяжелое время для ВСУ. Вероятно, дефицит того самого личного состава был в этот момент максимальный. При всех сложностях набора личного состава, и сейчас напишите в комментариях опять про людоловов из ТЦК, люди, которые поддерживают Кремль, обычно так сообщают. Ну, вот людоловы из ТЦК научились ловить достаточное количество личного состава для того, чтобы слегка выправить ситуацию. При этом по-прежнему по количество соединений. И, вероятно, по наличию личного состава на фронте российская армия имеет некоторые преимущества, которые позволяют ей продолжать наступательные действия. Единственное, что можно сказать, да, был какой-то момент в конце 24-го года, когда российская армия продвигалась на всех участках фронта, включая это, Курскую область и далее везде, до окрестностей Запорожья на берегу Днепра. Сейчас российская армия такой возможности не имеет. Паузы между наступательными операциями на отдельных направлениях составляют месяцы. Паузы, требующиеся для подготовки нового продвижения, растут. А полученные в результате выгоды в виде продвижения на фронте уменьшаются. Поэтому трек вот такой. Довольно тяжело, конечно, все это перевести в какие-то конкретные цифры в месяцах и годах, которые потребуются для захвата Донбасса. Поскольку этот трек может меняться, но пока мы видим то, что это российское наступление продолжается.
Мало того, еще вот к тому, что Путин там говорил, сколько километров и метров осталось до какого населенного пункта, дескать, мы близко.
Да, российская армия в основном продвигается на двух направлениях, как раз в окрестностях Краматорской агломерации. Со стороны самого южного населенного пункта этой самой агломерации города Константиновка. Он же один из самых крупных. То есть, собственно, до Краматорска там дальше остается два города поменьше. Константиновка в общем и целом российскими войсками захвачена в том же смысле, в котором был захвачен Покровск за, может быть, за несколько недель до того, как Украине это пришлось признать. То есть, произошло просачивание в глубокий тыл, на северной окраине Константиновки, при том, что Россия штурмовала ее с с юга и с юго-востока. Есть видео, где российские штурмовики не просто просочились, они смогли там штурмовать здания, в которых находятся украинские операторы дронов. То есть, это тот самый тыл, который обеспечивал поддержание украинской обороны в Константиновке. То есть, ситуация, в принципе, критическая. Снабжение Константиновки, в том числе украинских войск, которые остались в южных ее районах, в центральных, крайне затруднено. Российские штурмовики находятся практически во всех районах города. Есть видео с украинской контратакой, небольшой бронегруппой, там буквально взвод, то есть пару танков и другая техника, которая пыталась прорваться к северной окраине Константиновки, судя по всему, неудачно, по крайней мере. Если ориентироваться на это видео, там техника была подбита. В общем, ситуация тяжелая для ВСУ. Ну, довольно стабильно тяжелая последняя неделя. И все это может привести, если опять же ориентироваться на ситуацию в Покровске и в Мирнограде, может привести к довольно быстрой потере всех позиций в Константиновке, за которым последует накопление российских операторов дронов и прочих тыловых служб, которые обеспечивают дальнейшее наступление в самой Константиновке. Для этого есть жилая застройка, промышленные предприятия, подвалы и так далее. Вот там, где, собственно, сейчас операторы дронов и прочие, и поддерживающие службы обычно и накапливаются. А, вероятно, потребуется российской армии какая-то оперативная пауза для продолжения наступления. Будет попытка наступления дальше в сторону Краматорска. А, там с километрами все не очень хорошо. Ну, в смысле, не самая близкая точка, где российская армия к Краматорску и к Славянску подошла. Но, тем не менее, это прямая дорога, даже несколько дорог, вдоль которых можно продолжить наступление на Краматорскую агломерацию с юга. Есть второй участок между каналом Северский Донец-Донбасс и, собственно, рекой Северский Донец. Есть выход непосредственно к Краматорску и Славянску, где российская армия и на обоих берегах Северского Донца, и на обоих берегах канала продолжает свое наступление. Форсировала канал в нескольких местах и в одном месте подошла к Краматорску на 10-12 километров. Ну, аналогичная примерно ситуация 10-15 километров на участке, который вдоль южного берега Северского Донца, также российские войска подошли к Славянску. Что это означает, опять же, в месяцах, годах, неделях, в любом способе измерить время, необходимое для выхода непосредственно к окраинам и к началам штурма, ну, сложно сказать. Интенсивность и скорость российского продвижения могут измениться, конечно. Возможно, они продолжат снижаться, как это было в всю вторую половину 25-го года и в начале 26-го. А может быть, российская армия найдет возможность ускорить это наступление. В любом случае, это не произойдет быстро. И обе стороны могут еще на обоих фронтах, то есть на фронтах воздушной кампании и на поле боя попробовать изменить ситуацию, и, возможно, не один раз. То есть, это захват Краматорской агломерации и всей Донецкой области – это не вопрос одной операции, не вопрос прорыва фронта, и, мало того, придется повториться. Представление Кремля об этой войне нам известно по его действиям. Вот мы видим, что никаких попыток прорыва, которые требуют концентрации войск, и оно было бы возможно, поскольку российская армия по-прежнему действует с опорой на Донецк и Донецкую агломерацию, там можно было бы накопить какие-то силы, сняв их с других участков, прекратив наступление в Сумской области, в Харьковской, там, под Купинском, и ослабив фронт где-нибудь на Днепре и в Запорожской области, можно было бы сконцентрировать силы, достаточные для того, чтобы для попытки прорыва фронта. Мы этого не видим, не видели. Ну, на самом деле, со штурма Авдеевки, где российской армии, российским генштабом была получена информация, что даже прорыв фронта не приводит к сокрушению украинской обороны. И требуется много раз повторять эту самую операцию по прорыву, чтобы получить довольно скромные результаты. И эти скромные результаты не обеспечивают сокрушение украинской армии. То есть, надо долбить эту самую оборону для того, чтобы пройти несколько километров, потом подготовиться, снова долбить эту оборону, чтобы пройти несколько километров. И концентрация сил не обеспечивает выгоды, которые соответствовали бы рискам ослабления других участков фронта. То есть, не знаю, перебросить там, 5-6 дивизий с других участков, поставив эти участки под угрозу, осуществить сокрушающий удар, который приведет к окончанию войны. Вот российский генштаб оценивает вероятность успеха как малую по сравнению с рисками, которые эти действия создают. Поэтому российская армия уже несколько лет продолжает. Есть группировки, у них есть задачи. В каждой группировке отмерены какие-то ресурсы, которые практически не меняются. То есть, группировки более-менее постоянного состава. Вот есть несколько там, воздушно-десантных подразделений, которые периодически перебрасывают с одного участка фронта на другой. Но не все вместе. Они там отдыхают на Днепре обычно, напротив Херсона, потом их перебрасывают на какой-то участок, который нужно усилить. Это все довольно скромно. Все это преследует цели этих самых группировок. Группировка «Запад» должна захватить Купинск с неизвестной стратегической целью. То есть, не очень понятно, что она будет делать потом. Ну, да, наверное, там можно продвигаться вглубь Харьковской области, отрезая Краматорск от Харьковской области. Но все это какие-то планы из разряда немыслимых. Да, ну, есть вот там группировка, две группировки, которые действуют в Запорожской области. Тоже каждая имеет свою нарезанную полосу со скромными задачами. Они продолжают пытаться их достигнуть, ну и так далее. Никаких попыток прорыва сокрушающего удара, который выведет российскую армию к жизненно важным центрам Украины и приведет к достижению тех целей, которые Путин ставил перед собой и перед российской армией в начале войны, мы не видим. Вот. Мы видим вот ровно эту самую попытку получить, скажем так, моральную победу, которая заключается в том, что он сможет выйти и сказать, вот мы, как и обещали, Донбасс весь освободили. Можно было это сделать раньше, но Зеленский гордыня вот не позволила ему, а также его западные, в общем, все слова, которыми он называет западных политиков, не позволили ему это сделать, а вот видите, мы смогли. Дальше каждый может для себя домыслить, к чему такая вполне теоретически возможная победа приведет. Ну и также и наоборот, в случае, если Путин не достигнет этих целей, Зеленский сможет объявить себя победителем, к чему это приведет в России. Ну, опять же, каждый может придумать себе последующее развитие событий. Я не возьмусь.
Несмотря на все трудности и ограничения, в которых нам приходится работать, «Медуза» старается еще и зарабатывать. У нас есть целый интернет-магазин. Зайдите туда прямо сейчас по ссылке в описании и купите книги или мерч. Издательство «Медуза» выпускает книги, которые во время войны невозможно напечатать в России, в том числе книги Михаила Зыгоря, Антона Долина, Ланы Истемировой, Максима Трудолюбова и Никиты Смагина. Причем вы можете заказать не только бумажные версии, но и купить электронные и аудиокниги. Своими покупками вы, во-первых, помогаете нам продолжать издавать непоцензурные книги, а во-вторых, вы помогаете нам сделать эти книги доступными в России. Люди внутри страны могут их потом читать в нашем приложении. Ну, а мерч вы тоже наверняка видели, ну вот хотя бы на мне. Увидите кого-то в толпе в таком, и сразу ясно, наш человек. А уж когда мы сами кого-то встречаем в одежде с логотипом «Медузы», это особенно классное ощущение, потому что это наглядный символ вашей поддержки. В общем, заходите в магаз «Медузы», а дальше вы знаете, что делать. Ты знаешь, в среду на этой неделе на этом канале мы говорили с Алексом Юсуповым про то, как в Европе это воспринимается, в частности, послание Украины про то, что вот решительный миг и перелом в войне, никто в это не верит, но во всяком случае, кажется, есть возможность для того, чтобы договориться, окно возможностей может открыться в ближайшее время, но не нужно договариваться с Путиным на плохих для Украины условиях, и наше послание в том, что мы можем сопротивляться, хотя многие политики в Европе готовы уже налаживать отношения с Владимиром Путиным, не означает это никакого такого неравноправного, плохого, похабного мира, но, тем не менее, на диалог они готовы выходить в изрядной степени. В общем, там все намного сложнее и любопытнее, как это в сложно согласуемой системе европейской политики устроено. Послушайте непременно Алекса Юсупова. Я его там спрашивал, как ты воспринимаешь то, что Путин сказал. Ну, потому что, когда он произносит, особенно вот эти слова, окончательное освобождение Донбасса и Новороссии, Новороссия тут, очевидно, лишняя. Новороссию можно очень широко трактовать. Ну, когда-то ее крайне широко и трактовали, особенно в 2014 году. Это и Одесская область, и Николаевская, и Херсонская, и Запорожская, что угодно. Хотите Харьковскую Народную Республику, несостоявшуюся, туда же можете вписать. Но когда сейчас Владимир Путин это говорит, твоя гипотеза, что он не считает, что нужно воевать долго. Более того, он считает, что нужно сообщить об этом государственному аппарату, европейским политикам, которые могут колебаться насчет того, поддерживать еще Украину, не поддерживать. Не поддерживайте. Мы все равно возьмем Донбасс, как бы говорит он. Мы на это потратим ресурсы. Хотите ли вы тратить свои? Ну, может быть, общество. Он посылает какой-то сигнал. Киеву, безусловно, посылает и как бы отвечает на кампанию давления, которую проводит Киев прямо сейчас. Новороссия тут звучит как возможность тоже поторговаться. Ну, Новороссия, ладно, так и быть, пойдем на компромисс, но Донбасс-то уж точно наш. То, что ты произнес, и то, что мы видели до сих пор.
Если здесь нужен какой-то комментарий, то, по-моему, здесь очевидно, что в моменте это самая Новороссия звучит как остающаяся под контролем ВСУ части Запорожской и Херсонской областей. Вот. Отделено это от Донбасса, поскольку, ну, мне кажется, что очевидно, план заключается в том, чтобы захватить сначала остающиеся под контролем ВСУ части Донецкой области, маленький кусочек Луганской области, который Россия считает уже давно захваченным, на самом деле нет. После чего, в случае, если это не приведет к заключению того самого похабного для Украины мира, сообщить, что да, у нас есть здесь еще вот здесь кусок Новороссии. И дальше мы захватим Запорожье и Херсон.
Ключевое, нет такого, что он не понимает чего-то, неправильно оценивает, вдруг верит в взятое в кредит или там в то, что украинская армия вот-вот рухнет. Нет, кажется, тут есть довольно четкое понимание.
Даже самые страшные фейк-карты, которые якобы из российского генштаба украинским хакерам удалось угнать, в которых взятые в кредит действительно большого размера, это все несущественно для решения каких-то больших политических вопросов. Ну, там, ну окей, там, в каком-то месте подрисовали 5 километров, 7, 10. В каком-то месте это соответствует российским позициям до украинских контратак, которые Украина проводила зимой. В каком-то месте, очевидно, несколько сел не были взяты никогда, вот, но на этих картах, на фейк-картах нарисованы как российские. Возможно, это даже не совсем фейк, а что-то созданное по мотивам реальных генштабовских карт и по мотивам реальных докладов Герасимова Путину. Принципиально ситуацию это не меняет. И нет никаких признаков того, что в Кремле думают, что вот-вот мы еще немножко сейчас поднапряжемся, пошлем еще несколько десятков пар штурмовиков, и украинская армия побежит, и мы войдем в Киев через неделю. И ничего подобного не видно. Вот такая оценка ситуации, какая она, в принципе, на земле и складывается. Путин сказал, мы теперь знаем, что темпы наступления его не устраивают. Он сказал, что, к сожалению, медленнее российские войска движутся, чем ему бы хотелось. Вот. Ну, окей. Но при этом вероятность того, что он достигнет своей цели, и соотношение этой вероятности с вероятностью наступления каких-то неприемлемых рисков, он оценивает как для себя благоприятное. Поэтому продолжает эту самую войну. Точно так же, как Зеленский оценивает то же самое соотношение только для себя и для Украины, тоже оценивает как приемлемое. Ну, хотя бы потому, что риски того, что Украина в результате этой войны потеряет государственность, и путинская марионетка воцарится в Киеве, он оценивает как крайне низкие, а за все остальное можно и побороться. Вот, собственно, борьба идет за то, кто будет признан победителем в этой войне. Ни одна из сторон своих максимальных целей в моменте с помощью военной силы достигнуть не может. А что там будет потом, это уже другой вопрос. И да, действительно, наверное, будущее и Украины, и России, и там, не знаю, нынешнего кремлевского режима, и властей в Киеве в значительной степени зависит от того, кто будет признан победителем. И это, наверное, как-то предопределит дальнейший ход событий уже в мирное время, когда стороны будут расхлебывать все, что произошло. Очевидно, по крайней мере, как это выглядит из сегодняшнего момента, и та, и другая сторона выйдет из этой войны ослабленной. Если такая цель, больше ослабить противника, чем ослабнешь сам в результате, то, видимо, это стоит того, чтобы за это бороться.
Ты дешифровал послание Владимира Путина, которое он сделал на этой неделе. Есть один сюжет еще поменьше. Давай его тоже обсудим в качестве эпилога. Потом перейдем к вопросам зрителей. Министр Белоусов встречался с военкорами и отвечал на их вопросы. В частности, произнес то, про что говоришь ты, про что говорит Руслан Левиев, Майкл Кофман, что эта война устроена циклами по принципу инновация, обычно украинская, чаще всего украинская, кажется, каждый раз украинская, а потом адаптация со стороны России к этой инновации, повторение этой инновации, тиражирование ее с поправкой на ресурсы, еще и преобладание в этом смысле. И вот сейчас мы находимся в стадии, когда удар по среднему тылу довольно существенная вещь, к изоляции театра военных действий это еще не привело, как ты рассказывал в предыдущих выпусках. Но тем не менее, ну так вот, Белоусов про это сказал. Ситуация меняется каждые 2-3 месяца. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Очевидно, он говорит про удары по среднему тылу. Как бы ты оценил результаты российской армии в деле вот такой адаптации? Что хочешь сказать господину Белоусову?
Ну, хочу сказать, что да, такими технологиями российская армия обладает. Начала внедрять их примерно тогда же, когда их начала внедрять Украина. Возникли сложности с масштабированием. И все эти мобильные группы, вооруженные этими самыми FPV-дронами, во-первых, не объединены в единую систему. Нету системы распределение целей между этими мобильными группами. Когда там появляется дрон или там рой дронов, его обнаруживают, эти цели распределяются между, в зависимости от предсказания траектории полета этих самых дронов, распределяются между разными огневыми средствами, не только мобильными огневыми группами, но там, системами ПВО, малой дальности и так далее. Если речь идет про удары по тылам, в противодействие может участвовать авиация и должна участвовать авиация, поскольку это единственный мобильный инструмент для того, чтобы противостоять дронам, которые прорвались там, где на земле огневых средств нет. Территории большие, прикрыть полностью все эти территории затруднительно. Особенно Россию, Украине чуть проще из-за того, что территорию надо прикрывать меньше. Начали эти технологии развивать примерно в одно и то же самое время, но Украина продвинулась намного дальше. Кроме того, Украина к тому моменту, когда появились дроны-перехватчики с элементами машинного зрения, с мобильными радарами, которые придаются этой огневой группе, которая сама может обнаруживать дроны, а также имеет доступ к общей системе, на которой видно все цели, которые находятся в зоне ответственности этой мобильной огневой группы, и есть предсказание того, какие цели в этой зоне появятся. Украина, вследствие, возможно, того, что такие системы были созданы раньше, и вследствие того, что она оказалась под воздействием этих самых дронов раньше, чем Россия, ну, по крайней мере, там, если говорить про защиту дальнего тыла, Украина продвинулась намного дальше в этой области. В России, ну, как я уже чуть выше сказал, по-прежнему система противодронного ПВО находится в состоянии лоскутного одеяла. Есть отдельные объекты, которые лучше прикрыты, есть объекты, которые хуже прикрыты. В случае, если большая группа дронов достигает этого объекта, естественно, при этом противник рассчитал, сколько нужно дронов для того, чтобы эту объектовое ПВО прорвать. Результат, вот тот, который мы видим, такой результат и получается. Даже московский НПЗ, который находился за там, кольцами обороны Москвы, и сам был прикрыт значительными средствами ПВО, в том числе мобильными огневыми группами. Кстати, использование дронов-перехватчиков мы там не видели, зато были мобильные огневые группы с пулеметами и с переносными зенитными ракетами, которые использовались для сбития дронов. Ну и там же было большое количество традиционных средств ПВО малой дальности, панцири, которые участвовали тоже в попытках отражения этой атаки. В том числе, вероятно, попали в одну из емкостей с топливом. В общем, когда дроны прилетают уже к объекту в достаточном количестве, результат защиты отрицательный. Поскольку там речь идет не на счет, мы сбили 8 дронов из 10, поэтому выиграли 8-2. Результат отсчитывается от повреждений, которые дроны, которых сбить не удалось, этому объекту нанесли.
Последний, да. Самый последний вопрос про вот эти стадии и про адаптации к ним. Если мы будем смотреть на войну как раз вот этой периодизации разных стадий, можно плюс-минус корректно заявить, несмотря на наступление 2022 года, например, украинское, что все медленнее и медленнее война происходит. И, кстати, тоже, наверное, кривая смертей скорее растет, да, при меньшем преодоленном расстоянии на поле боя. Когда Белоусов говорит, мы адаптируемся, мобильные боевые группы, то другое, но это же не означает, что непосредственно на поле боя будет тот же темп наступления. Он может быть еще медленнее. Да, вы противодействуете, но у вас подвоз живой силы и ресурсов вооружений, снабжения, вот это все, оно затруднено в любом случае. Ну, то есть это еще замедление войны, нет?
Ну, нужно понять... Что означают эти удары по дальнему тылу и по среднему тылу означают для происходящего на поле боя? Предположим, что эти удары преследовали бы цель лишить сторону противника, лишить каких-то ресурсов, которыми он обладает, которые позволяют ему вести эффективно боевые действия. Это все история как раз про воздушные кампании, их сложная теория, которая... Изначально была разработана еще во время Второй мировой войны, и даже до нее, потом была опробована на практике. Предполагалось, что с помощью воздушной кампании можно воздействовать на такой немножко эфемерный ресурс, как воля общества к сопротивлению. Если там хорошо бомбить, то эта воля будет уменьшаться. Вот выяснилось, что это впрямую это не так. Требуются какие-то еще дополнительные действия и дополнительные там, цели, поражение дополнительных целей для того, чтобы это работало. Были разработаны разные концепции удара по экономике, по каким-то там объектам двойного назначения, которые позволят лишить противника всяких экономических и технологических ресурсов для продолжения войны. Сейчас мы выяснили, что даже при значительном вложении ресурсов США и Израиля, при воздействии на экономику и там, на военную инфраструктуру Ирана и там, на объекты двойного назначения, даже при использовании половины примерно боезапаса всяких дальнобойных средств, сильно продвинутых, с помощью воздушной кампании победить противника, то есть лишить его ресурсов и заставить его пойти на какие-то неприемлемые для него компромиссы невозможно. Вот. Не то чтобы это будет всегда так, понятно, что может быть такое соотношение ресурсов, как когда, побомбив пару недель, можно противника заставить принять любые условия. Ну, вот, собственно говоря, пример Югославии, который сторонники воздушных кампаний как решение всех проблем, они часто приводят. Но это исключение, которое, на самом деле, подтверждает правило, о чем тоже написаны сотни работ. Теоретических, и в том числе военных наставлений по поводу планирования воздушных кампаний. Имеет ли Россия и Украина, может ли в перспективе получить такие возможности, которые позволят с помощью исключительно воздушной кампании принудить соперника, противника к неприемлемым для него компромиссам? Это крайне сомнительно. При том, что, конечно, да, прямой экономический ущерб они могут нанести. Опять же, если говорить про сезонность, то этот ущерб может быть значительным и приведет к тому, что общество, как любят говорить и с той, и с другой стороны, публицисты, прочувствует войну. Но приведет ли это к тому, что руководство пойдет на компромиссы? Ну, мне кажется, что это крайне сомнительно. Можно себе представить, наверное, эту ситуацию. Когда вместе с неблагоприятной ситуацией на поле боя это станет дополнительным аргументом, чтобы компромисс принять. Что это отдельно как-то повоздействует, это действительно крайне сомнительно. Если говорить про конкретные ресурсы, которых Украина может лишить России, да, есть финансовый ресурс. Ну, пока то, что мы видим, основные проблемы российского бюджета, который, собственно, является основным инвестором в саму войну, они вызваны в основном тем, что... Есть перенапряжение, связанное с этими тратами на войну. можно долго рассказывать, что в основном это дыры возникают в региональных бюджетах, которые как раз тратят на найм новых контрактников, на выплаты семьям погибших, раненым там, и так далее. А потом российский бюджет вынужден гарантировать кредиты этим регионам или там, платить долги за них. И это давит на федеральный бюджет, который сам тоже много тратит и на контрактников, и на технику, и так далее. И точно мы не знаем, на что еще, поскольку большая часть этих военных статей засекречена. Вот. Но вот со стороны расходов очевидно есть давление. Со стороны доходов, ну, они в основном все-таки зависят от активности бизнеса и от экспорта сырья. При низких ценах на сырье, вероятно, действительно российский бюджет будет испытывать большие сложности с финансированием войны. Есть ли возможности ударами дронов и даже ракет, если они появятся, лишить каких-то финансовых ресурсов Кремль для того, чтобы он не мог продолжать войну? Ну, это такой открытый вопрос. Мне кажется, что это сомнительно. А есть ли какой-то еще ресурс? Ну, предположим, военная техника. Если бить по заводам ВПК, с помощью ракет дроны малоэффективны в этом плане, потому что, как правило, заводы ВПК, в отличие от нефтеперерабатывающих предприятий, это бетонные коробки, на которые можно воздействовать только большой боеголовкой. Вот если появятся ракеты с этими большими боеголовками, и системно Украина начнет наносить удары по этим заводам ВПК, приведет ли это к тому, что российская армия лишится техники? Ну, мне кажется, что да, это перспективное направление. При этом много раз мы видели, как российская армия адаптируется к таким вещам. Вот был, опять же, тяжелый момент наверняка для Кремля, когда в то самое время, когда Украина проводила наступление в Херсонской и в Харьковской областях, и даже незадолго до этого, Украина получила такой инструмент, как система залпового огня «Хаймарс» с ракетами высокоточными, которые могут поражать цели на десятки километров. И российские склады большие, которые были на каждой станции в Донецкой и Луганской областях, в чистом поле рядом с каждой станцией организованы, они взлетели на воздух буквально в течение недели. Наверняка Кремль испытал массу острых ощущений, но, тем не менее, российская армия смогла к этому адаптироваться, и теперь средний склад, часто удар по нему даже ракетой «Хаймарс», не самый дорогой, недостаточно оправдан. Вот. Это будет слишком дорого и слишком долго и так далее. К этим маленьким складам была прикручена система логистики, которая, на самом деле, становится все меньше и меньше, а при приближении к фронту уже иногда выглядит как ослик, на котором везут какие-то припасы. В последнее время это тяжелый дрон или какой-то наземный, то, что называется, роботизированный, на самом деле, радиоуправляемая тележка, ну и так далее. Там квадроцикл, мотоцикл. Адаптироваться можно примерно ко всему, да, по-прежнему в основном на глубину в 10 километров от линии соприкосновения логистика крайне затруднена, чуть дальше она просто затруднена. А вот теперь Украина пытается найти способ применения такого ресурса, как дроны с машинным зрением, которые способны поражать транспорт, который осуществляет снабжение войск в среднем тылу. Ну, пока такой способ воздействия, который приведет к изоляции поля боя, то есть к невозможности подвести войска к фронту, такой способ не изобретен. То ли слишком мал ресурс, то ли не совсем правильно используется. Возможно, в каком-то обозримом будущем действительно удастся полностью обеспечить воспрещение движения транспорта в тылу на десятки километров от линии фронта. Ну, возможно, это приведет к тому, что ослики будут идти 100 километров. Ну, это, конечно, шутка, но какое-нибудь москитное снабжение. На пикапе будут подвозить патроны, бочку с дизелем, там, продовольствие и так далее, что и сейчас уже происходит в ближнем тылу. Там, на удалении в 15-20 километров от фронта, а дальше пешком на квадроцикле еще как-то и так далее. Да, это осложнит армии, которая подвергнется такому воздействию. Ослабнет продвижение. Остановит ли это эту армию? Пока мы видели, что и та, и другая воюющая страна ко всему адаптируется.
Хорошо. Ответы на вопросы зрителей. Прежде чем к ним перейдем, напомню, что если вы хотите поддержать работу Дмитрия и мою, чего уж там, поддержите этот канал на YouTube через функцию «Спонсорство». Тогда мы будем чувствовать вашу финансовую поддержку и купим не только телесуфлер для интервью с телесуфлером, но еще что-нибудь. Например, дополнительный свет. Как-нибудь, может быть, был в комментариях такой вопрос. Встретимся здесь с Дмитрием. Спрашивали, увидимся ли мы в одной студии. Итак, вопросы зрителей. Оставляйте их, пожалуйста, под специально закрепленным комментарием. Через неделю штуки три, иногда больше, иногда стараемся так не делать, меньше мы отберем. Сейчас армия РФ создала новый вид войск, беспилотные войска, и активно вербует в него в основном студентов. Но студенты не торопятся идти в этот типа элитный род войск, хорошо понимая, чем это им грозит, а именно отправкой на передовую. И в то же время Россия регулярно страдает от обстрелов своей территории, а теперь даже и Москва не защищена. И главное, в обществе есть консенсус. Это неприемлемо для большинства наших сограждан, и большинство уже считает, что мы не можем защитить свою собственную территорию от атак дронов и ракет. И вот мой вопрос. Так почему же Министерству обороны вместо бесконечных штурмовых и дроновых отрядов не создавать бы подразделение ПВО? Это было бы гораздо спокойнее воспринято обществом. Туда, куда активнее шли бы граждане, и главные войска ПВО гарантированно не отправлялись бы на фронт. Они бы охраняли объекты энергетики внутри России. Почему руководству Министерства обороны не приходит в голову такая очевидная мысль? Спрашивает тебя твой тезка Дмитрий из Иркутска.
Но это две разные задачи, каждая из которых требует решения. Российское руководство приняло, видимо, после каких-то обсуждений, решение, что вот людей, которые должны управлять дронами, лучше искать среди студентов-геймеров, тех людей, которые будут в мобильной огневой группе стрелять из пулемета, лучше искать среди всяких скуфов, которые подписали или вновь подпишут специальный контракт, добровольческий. Вот, напомню, что он отличается от контракта обычного тем, что человек вот может уволиться через год или там, через полгода, на который этот контракт подписан, получает при этом значительно меньше денег, имеет меньше гарантий, хотя там по закону вроде бы те же самые должны иметь, но на самом деле нет. Ну и да, там, в этом контракте можно прописать, что он уволится в случае, если его попробуют из этой мобильной огневой группы отправить штурмовать малую такмачку. Вот. Ни та, ни другая программа значительного эффекта не дала. Как мы видим, действительно, судя по всему, студенты даже под угрозой отчисления и так далее контракты подписывать не хотят, потому что опасаются, что их отправят в штурмовики в изначальной форме контракта, которая была испытана уже на людях. Можно уже посмотреть, что получилось. Да, там сначала некоторых контрактников, которые не прошли испытательный срок, подписав этот контракт, они были направлены в обычные войска, в том числе в штурмовики. Такие случаи были. После чего опять были созданы совещания военных с депутатами, которые должны за соответствующие законы голосовать, и с какими-то общественными деятелями и прочее, военкорами. И было принято решение обещать, вот прямо клятвенно обещать, что даже те, кто не пройдет испытательный срок и не станет оператором дронов, не отправят штурмовики. И контракт их действительно закончится через год, а не будет продлен автоматически до окончания войны. Ну вот пока не работает. Насколько не работает, мы не знаем. Где взять статистику именно по конкретному этому виду контрактов, по студентам, которые должны управлять дронами в силах беспилотных операций. Таких данных у нас нет. Есть только многочисленные сообщения и со стороны военкоров, и со стороны людей, которые занимаются производством дронов, и, в общем, со стороны политиков и военных, которые продолжают собирать совещания, есть сообщения о том, что набор идет тяжело. Точно так же тяжело идет набор людей, которые с отрывом от основного производства заключают контракт за небольшие деньги для того, чтобы периодически ездить на джипе, смотреть в радар там, или в какую-то в оптическую систему и сбивать дроны. Вот. Особенно тяжело этот набор идет как раз в прилегающих к прифронтовым областям регионах, поскольку там ВСУ пытаются воздействовать на эти мобильные огневые группы. Ну, точно так же, как и российская армия пытается воздействовать на мобильные огневые группы Украины с помощью дронов, которые могут поражать мобильные объекты. При росте риска для этих самых участников мобильных огневых групп сложности с набором растут. Ну, и кроме того, действительно, компенсация за такую службу недостаточная для того, чтобы конкурировать с заключением обычных контрактов за большие деньги, тоже с намного большим риском для жизни и с неограниченным сроком службы, но тем не менее. Придумать систему мотивации, которая позволила бы набирать людей туда и туда при сохранении набора в обычные войска, такая система не придумана. В Украине есть аналогичные проблемы, они немножко по-другому выглядят. Но все это связано с тем, что да, и такая система ПВО против дронов, состоящая из большого количества людей с не очень сложной техникой, которая эффективна только тогда, когда этих людей очень много, этих самых мобильных огневых групп очень много, и система управления дроном, когда каждому дрону прилагается один оператор, а к оператору прилагается еще помощник, а в тех случаях, которые Белоусов описывает как идеальное, это целое подразделение, ну, действительно, это так и выглядит, наиболее эффективное целое подразделение со своей разведкой, системой обеспечения и так далее, со своим распределением целей, взаимодействием с другими войсками, все это требует большого количества людей. Опять же, есть сообщение про то, что российская армия собиралась набрать в течение года от 100 тысяч человек одних операторов дронов, ну, очевидно, что она далека от этой цели. Сложно себе представить, что эта цель будет достигнута. Это, конечно, большое ограничение для улучшения эффективности войск в нынешних условиях. Ясно, что если бы одних операторов дронов было бы не 33 тысячи, а 330 тысяч, это бы могло, наверное, изменить ситуацию на фронте. Опять же, при достаточном количестве дронов, которые можно этим операторам предоставить, с чем тоже есть сложность.
Если вам интересно, что за сложности, спросите в YouTube под специально закрепленным комментарием. Следующий вопрос от Романа из Праги. Если нарастить количество мобильных групп у объектов, которые защищают от дронов, решится ли проблема? Какие есть вообще способы решения и защиты? Про атаки БПЛА очевидно. Почему не используются сети, в которых дрон запутается? Мобильные группы выстреливают сетью? Или почему эти дроны нельзя сбить электромагнитным полем, сделать периметр вокруг объекта?
Да, но это требуется, на самом деле, отдельный большой разговор про способы противодействия дронам, которые сейчас во всем мире разрабатываются. Никаких стопроцентно эффективных, естественно, среди них нет. Опять же, дроны бывают разные. Мы вот каждый раз говорим про... Путаясь про средний, дальний тыл, FPV-дроны на фронте, с оптоволокном и без, ну и так далее, и так далее. Дронов много разных. Для каждого требуется собственное средство противодействия. Никакого уникального и универсального, которое бы одна страна могла получить и сразу бы выиграла войну, не существует. И какое-то время, видимо, еще не будет существовать. А может быть, не будет существовать никогда, пока все эффективные системы, относительно эффективные, они требуют больших организационных усилий. То есть, это система обнаружения, целеуказания, распределения целей между средствами поражения, создание сети этих самых средств поражения, которые могли бы сбивать дроны на всех направлениях, на которых они могут появиться. Задействование авиации с дешевыми ракетами для того, чтобы не жалко было потратить на дрон, ну и так далее, и так далее. Сложная история. Никакого универсального решения нет. Электромагнитные пушки испытываются. Выглядит очень красиво на учениях. Летит 100 дронов. Американский представитель производителя нажимает на кнопочку, все дроны падают. Вот. Ну, на фронте нет, так не работает. Вот. Ну, можно предполагать, почему. Ну, например, там все свои дроны тоже упадут. При нажатии на кнопочку будет обидно.
И последний вопрос. Добрый день, Дмитрий и Владислав. Насколько, на взгляд Дмитрия, ошибочно предположение, что большинство заводов РФ, связанных с ВПК, которые получают значительный урон в результате ударов Украины, не являются ключевыми для военной промышленности РФ? Сделал такое предположение, сопоставив ваше описание системы ПВО в РФ, его объектный характер размещения и видеоударов, к примеру, прилет «Фламинго» по заводу, который выпускает компоненты для «Искандеров», «Орешников» и так далее в Волгограде. Судя по видео, ПВО там не работало, и ракеты ровно и довольно медленно следовали к своей цели. Или это ошибка восприятия, связанная с ракурсом и продолжительностью съемки конкретного видео? Спрашивает Артем из Киева.
Я так понимаю, что речь идет о том, что какие-то предприятия российские, которые ключевые, и без которых российская армия жить не может, они хорошо прикрыты ПВО, а есть не ключевые, на которых ПВО не хватило, и вот Украина их выбивает без ущерба для российской армии. Ну, в общем, военно-промышленный комплекс, он называется комплексом, потому что состоит из большого количества предприятий, которые связаны между собой. Там есть производственные цепочки, все как вот в любой экономике, от глобальной до, там, не знаю, компаний, состоящих из нескольких офисов, нескольких поставщиков и так далее. Ну да, когда у компании пропадает поставщик, который делал какую-то деталь, компания не может производить конечный продукт. И это критично для комплекса военно-промышленного в том числе. Все российские предприятия, которые в этом деле участвуют, так или иначе, участвуют в этом комплексе, являются поставщиками для создания, собственно, всякого вооружения, в том числе сложного, требующего сложных производств и сложных компонентов. Поэтому каждый удар приводит к тому или иному ослаблению всего этого самого военно-промышленного комплекса. И наносит какой-то ущерб российской армии, уменьшает ее возможности вести войну. Поэтому, конечно, хотелось бы российской власти, наверное, все эти предприятия оставить целыми. Опасность для этих предприятий растет, как я уже сказал, с постепенным появлением Украины ракет с большими боеголовками, с большой дальностью, которые могут эти предприятия поражать. Наверное, есть предприятия, которые защищены лучше, поскольку их вывод из строя угрожает производству сильнее, чем там, каких-то других предприятий. Сложно сказать. Думаю, что основная проблема заключается в том, что адреса всех этих предприятий в России по-прежнему известны. Попытки организовать тайные производства, так как это, собственно, организовано в Украине, они были. Самое известное, это, конечно, производство дронов «Ланцет» и прочих ракет для ударов как раз по среднему тылу, которые в 2022 году в российской армии появились. В пустующем торговом центре в Ижевске, насколько я помню. Торговый центр «Италмас». Вот. Потом там организовали репортаж для российского телевидения из тайного торгового центра. Показали, как разные компоненты дронов делают и как их собирают. Потом этот торговый центр посетил Путин. Один из дронов, который там производится, был назван «Италмас». Ну и, в общем, ничего секретного не получилось. Есть ли такие еще предприятия? Ну да, вероятно, есть. Их не очень много, поскольку номенклатура вооружений, которая используется, она меняется, и все больше требуется сборка дронов из китайских комплектующих, и все меньше производства там, артиллерийских стволов с помощью огромного специального пресса. Наверное, такие предприятия проще спрятать. И в случае, если действительно Украина начнет наносить системные удары по российскому военно-промышленному комплексу под предприятием, наверное, мы увидим попытки организовать производство в подвалах, на складских помещениях, на маленьких заводах, которые раньше производили это, не знаю что, как это, собственно, происходит в Украине. И то, что новая номенклатура вооружений подразумевает в том числе небольшие производства, это плюс для возможности такие производства скрыть, распределить, ну и так далее. Но пока удары по этим предприятиям, особенно по предприятиям, которые производят всякую радиоэлектронику российскую, это предположительно наносит существенный ущерб для всего комплекса по производству из этих компонентов, ракеты, там, дронов и так далее. Но да, при этом, конечно, надо напомнить, что Россия имеет доступ к китайскому рынку производителей этих самых комплектующих. Зависимость, конечно, от этого рынка, это, наверное, не очень хорошо для Кремля, вот, но тем не менее. И возможности Украины, потому что полностью уничтожить российский военно-промышленный комплекс, сделать так, что российская армия останется без вооружения, ну, сомнительно, скажем так, даже перспективные вопросы.
Хорошо, заканчиваем на сегодня. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания. Издание называется «Медуза». Если хотите поддержать, пожалуйста, при помощи функции спонсорству на YouTube. Меня зовут Владислав Горин. До встречи с Дмитрием через неделю. А со мной, ой, прости господи, каждый будний день. Спасибо тебе, дорогой Митя.
Спасибо, пока.